Душа христианина, самое большое наслаждение находит в истине о том, что Христос умер за грехи людей, в частности, за его грехи. Я понимаю, что каждый из нас, он проходит в своей жизни разные этапы. И, например, молодые люди очень сильно переживают в какой-то момент времени, как сдать экзамены, какое учебное заведение выбрать. И кажется, что эта истина, она как-то уходит на второй план. Истина о том, что Христос умер за твои грехи. Молодые, может быть, родители очень сильно переживают в определенный период времени о том, что их маленькие детки, они болеют, когда там зубы режутся, там животик болит. И кажется, что эта истина, она уходит тоже на второй план. Родители, дети, у которых они, скажем так, в юношеском возрасте, как мой, мы переживаем, чтобы он обратился к Богу, мы переживаем о том, чтобы он нашел правильное учебное заведение, чтобы он как-то по-максимально помочь ему как-то. И, возможно, тоже кажется, что эта истина уходит на второй план. Бабушки, дедушки переживают за своих детей и за своих внуков по всем вышеперечисленным причинам и так далее и тому подобное. У нас у всех может случиться какой-то финансовый кризис, который остро нас терзает нашу душу. Мы, возможно, можем переживать о том, что вот-вот потеряем работу или уже потеряли работу. И всякие другие вопросы, которые человечество несет на своих плечах, они тревожат нас, тревожат людей. И истина о том, что Христос умер за грехи твои и мои, она может как-то блекнуть. Но проходит время, и человек осознает, что больше, чем эта истина, больше, ну, ничто не может согреть душу. И мне почему-то кажется, что Бог именно для этой цели нас оставил здесь на земле, чтобы мы сами поняли, что самое важное, что может быть в жизни, это прощение грехов. Другим, возможно, рассказали о том, что это самое важное, что может быть в жизни. И чтобы мы своей жизнью об этом как бы свидетельствовали или проповедовали. И сегодня я хочу с вами поделиться этой большой истиной, самой важной истиной, что Христос умер за наши грехи. Казалось бы, можно уже уходить, да, но я хочу немножко больше раскрыть из Писания, что Христос не только умер за наши грехи, но и Он прожил вместо нас. Мы согрешили, а Он нет. И для этого я хочу обратиться к Писанию, посмотреть на одно событие в жизни Иисуса Христа, которое очень ярко говорит нам о том, что Христос даже до своей смерти, Он вместо нас, перед Богом, Он не согрешил. Потому что мы были виновны, и я думаю, что мы увидим сегодня, когда Христос оказался верен Богу. Откроем Евангелие от Матфея, 4 глава. Это событие мы знаем как искушение Иисуса Христа в пустыне. 4 глава, оно написано с 1 стиха и до 11. Давайте я прочитаю. «Тогда Иисус возведен был духом в пустыню для искушения от дьявола. И, постившись 40 дней и 40 ночей, напоследок взалкал. И приступил к нему искуситель и сказал, «Если ты Сын Божий, скажи, чтобы и камни сии сделались хлебами». Он же сказал ему в ответ, написано, «Не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих». Потом берет его дьявол в святой город и поставляет его на крылья храма и говорит ему, «Если ты Сын Божий, бросься вниз, ибо написано, ангелом своим заповедует о тебе, и на руках понесут тебя, да не приткнешься о камень ногою твоею». Иисус сказал ему, написано также, «Не искушай Господа Бога твоего». Опять берет его дьявол на весьма высокую гору и показывает ему все царства мира и славу их, и говорит ему, «Все это дам тебе, если, пав, поклонишься мне». Тогда Иисус говорит ему, «Отойди от меня, сатана, ибо написано, Господу Богу твоему поклоняйся, и ему одному служи». Тогда оставляет его дьявол, и все ангелы приступили и служили ему. Прежде чем мы начнем подробно разбирать, ну, или более-менее подробно разбирать эти слова Матфея, которые он записал под водительством Божьим, под водительством Духа Святого, есть два важных замечания. Первое замечание. Написано, что «тогда Иисус возведен был духом в пустыне». Это очень важное слово, которое мы считаем «возведен». Ну, если вы откроете словари разные греческие умные, да, то оно, это слово скажет вам, что буквально можно было его перевести как «гоним плетью». гони плетью. Когда я считал, вспоминаю свою бабушку, вот это вот слово, которое возведен, моя бабушка говорила так в деревне, выпроводил кого-то, ну, она на Тарсянке говорила, такой украинской, польской, белорусской, выпроводил. Поляки перевели это слово, некоторые переводы говорят выпроводил, некоторые говорят запроводил. То есть идея, имеется в виду идея легкого такого насилия, то есть какой-то человек пришел к вам в гости, да, и он уже, как бы, знаете, стал таким, ну, чуть-чуть надоедать уже он стал. Он лишнее время проводит с вами, и как-то его грубо выгнать тоже нельзя, потому что, ну, неприлично, да, а вот тихонечко как-то его подтолкнуть его, чтобы он, ну, как-то сам ушел. Вот это вот слово выпроводил его. И, наверное, по-русски адекватнее было бы перевести его как выслал. Бог, заметьте, Бог специально сделал так, чтобы Иисус пошел в пустыню. Дух Святой Иисуса выслал в пустыню. Это было Его, Божие, активное действие. Не пассивное, это было активное действие Бога. Бог хотел, чтобы Иисус был в пустыне. Запомните это. Бог хотел, чтобы в это время Иисус оказался в пустыне. Со всеми вытекающими отсюда последствиями. Ни жилья, ни еды, никого рядом нет, чтобы мог ему помочь. Второй момент – о чем мы должны сказать, что он постился 40 дней и 40 ночей. То есть он не ел 40 дней и 40 ночей. И если вы помните, как-то наш брат Руслан очень подробно в одной из своих проповедей говорил нам о том, что такое поститься 40 дней и 40 ночей, состояние организма человека. И я сегодня не ставлю своей целью еще раз это все повторить. И потому что у нас и брат Руслан на собрании, если он вам может это все еще раз рассказать, если у вас есть интерес. И вы можете пообщаться с работниками медицины, которые в нашем собрании тоже есть. Они вам могут более подробно и лучше, чем я, рассказать, что значит долгое время оказаться без еды, в каком состоянии находится организм человека. Я просто подведу итог. Иисус через 40 дней, он оказался на грани жизни и смерти. Ему было очень тяжело. И вот в то время, когда он оказался по воле Бога на грани жизни и смерти, еще раз повторю, по воле Бога Иисус оказался на грани жизни и смерти. К нему подступил сатана. И вот первое искушение, которое предлагает, которое сатана атаковал, которым сатана атаковал Иисуса, это камни в хлеб. Здесь написано: «И приступил к нему искуситель и сказал, если ты сын Божий, скажи, чтобы камни сии сделали с хлебами». Еще забыл. Еще такой момент, ну, важный. Сатана не ставил целью своей узнать, на самом ли деле Иисус этот сын Божий. Абсолютно нет. Потому что не только сатана, даже злые духи, они знали, что мы говорили, мы знаем, кто ты, ты святый Божий. И поэтому, если бы Иисус как бы, ну, поддался бы искушению, например, и он бы что-то сделал, то, что предлагал сатана, тогда бы сатана сказал, что ага, ну ты сын Божий. Смысл не в этом был, абсолютно не в этом. Сатана знал, что Иисус это сын Божий. И поэтому, когда он предложил ему сделать камни, превратить камни в хлеб, подтекст этого всего, он был очень прост. Посмотри, дорогой друг, ты находишься в такой ситуации, когда на грани жизни и смерти. Ты вот-вот и ты умрешь. Вот-вот, и ты можешь умереть. Если ты сын Божий, а если ты сын Божий, то у тебя есть вся власть. У тебя есть ресурс для того, чтобы остановить то, что происходит. Тебе не надо находиться в такой ситуации. Ты можешь сделать минимальное и не умереть. Вы заметили, что как человека-убийца вдруг начал заботиться о жизни? Казалось бы, что, ну, это же так просто, что сатана, цель его – это просто прийти, убить и погубить. Просто. Зачем ты заботишься о жизни? Зачем ты спасаешь жизнь Иисуса? И ответ только один – чтобы согрешить. Но разве покушать – это грех? Разве покушать – это грех? Нет, не грех. Так в чем же проблема? И я думаю, что ответ на этот вопрос, он откроется в словах Иисуса Христа. Он же сказал ему в ответ, написано, «Не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих». Иисус процитировал Второзаконие. Второзаконие, 8 глава. Я предлагаю обратиться к этому тексту, чтобы нам стало понятно, что же Что же имел в виду сатана, как он его искушал? И как Иисус противостал сатане? Что он ему сказал на самом деле? Ну как на самом деле? Что он имел в виду, как Иисус противостал? Прочитаем с 8 главы 2-3 стих. Моисей сказал: «И помни весь путь, которым вел тебя Господь, Бог твой, по пустыне, вот уже 40 лет, чтобы смирить тебя, чтобы испытать тебя и узнать, что в сердце твоем, будешь ли хранить заповеди его или нет. Он смирял тебя, внимание, томил тебя голодом и питал тебя манною, которую не знал ты и не знали отцы твои, дабы показать тебе, что не одним хлебом живет человек, но и всяким словом, исходящим из уст Господа, живет человек». Моисей говорит евреям: вспомните, что было с вами на пути. Вспомните заповеди, вспомните, как вас вел Бог. И он уточняет. Можно было бы сказать: подумайте о том, как вам было хорошо в пути. Бог о вас заботился. И это было бы правда. Но он уточняет: вспомните о том, как Бог томил тебя голодом. Зачем он это говорит? Для чего он это говорит? И он дальше он объясняет, для чего он это сказал. Дабы показать тебе, что не одним хлебом живет человек, но всяким словом, исходящим из уст Господа, живет человек. И идея не в том, чтобы мы прочитали Библию, и нашему животу стало тепло, и мы напитались, и мы могли свернуть горы. Дело не в этом. Потому что чтением Писания ваш организм крепче не станет. Дело в другом. Дело в том, что Бог своим словом, он дает что-то и что-то забирает. И если у евреев в пустыне была еда, то это только потому, что Бог так сказал, он так захотел, он так решил. И если этой еды не было, он хотел показать: друзья, вы будете жить не потому, что у вас есть еда, а потому что я могу эту еду дать. То есть евреи не понимали конечного источника этого блага. Они думали, что там мясо должно быть у нас, как-то нужно, где его взять, в пустыне. Не запахать, не засеять, там, никого ты вырастить не сможешь там. Ты зависишь только от Бога. А Бог хотел сказать: это мясо могу дать я. Они должны были посмотреть на Бога и сказать: вот наш источник, источник нашей жизни. Благодаря этому источнику мы живем. Да, у нас был голод, но Бог, как источник, сказал: я дам вам еду. И эта еда появилась. И мы живем не потому, что еда, а потому что Бог дал еду. Это самая основная идея, которую Моисей хотел донести этими словами. И эту идею доносили разными словами и другие пророки во все времена, что Израиль живет благодаря Богу, не благодаря еде, а благодаря Богу. И это очень важно. Итак, Израиль в пустыне по воле Бога не ел, они голодали по воле Бога, чтобы показать евреям, что они живут только лишь благодаря Богу. То же самое происходило и в пустыне. Иисус оказался в пустыне по воле Бога. Не ел по воле Бога. Один был по воле Бога. Холодно ему было по воле Бога, чтобы показать, что он живет только лишь благодаря Богу. Он это очень хорошо понимал. Он это сказал сатане: я здесь живу, потому что Бог хочет, чтобы я жил. Я не умер и не умру, потому что Бог так сказал, и я буду жить. И он сказал, что не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом. Бог сказал, и я буду жить. Он как бы говорил: Бог меня любит. И второе искушение, которое сатана ему предлагает, он, я думаю, даже рассмеялся, сказал: да ты что, серьезно? Бог тебя любит? Давай проверим Божью любовь. Он сказал, потом берет его в святой город и поставляет его на крыле храма. И говорит ему: если ты сын Божий, бросься вниз, написано: ангелом своим заповедует о тебе, и на руках понесут тебя, да не приткнешься камень ногой твоей. Откуда цитата? Псалом 90. Если мы прочитаем весь Псалом 90, красная нить: Бог любит того, к кому он обращается. Все беды проходят мимо. Это просто не жизнь, это мечта. Мы мечтаем о такой жизни, чтобы нам никакое зло нам не приключилось, чтобы мы не заболели, чтобы наши житницы были полные, чтобы все у нас было хорошо, даже если вдруг такая какая-то беда будет случаться с нами, будем падать, да, Бог руки подстелит. Дьявол ему говорит: подожди, если ты сын Божий и тебя любит Бог, вот написано, пускай Бог покажет свою любовь. Ты говоришь, что он тебя любит, у тебя даже не кормит. Пускай докажет свою любовь. И Христос сказал, написано, не искушай. Не искушай в смысле не проси у Бога доказать, не тестируй Бога на предмет, любит, не любит. Написано, не искушай. И если мы посмотрим, любой экзамен, любая проверка, она ставит под сомнение экзаменуемого. Вот, например, кто-то из вас какой-то экзамен проходит, я вспоминаю себя. Я бы мог сказать преподавателю: я выучил, я знаю. Преподаватель говорит: ну давай проверим. А зачем ты? Ты что, мне не веришь, что ли? Ты не доверяешь моим словам. Я выучил. Поставь мне хорошую оценку. Нет, подожди. Давай проверим экзамен. Экзамен, искушение, оно всегда ставит под сомнение. Всегда ставит под сомнение. А сомнение – это недоверие. Просто поразмышляйте. Если ты доверяешь или ты веришь, то ты действуешь и идешь. Ну, что-то делаешь. Если ты не доверяешь, сомневаешься, то ты не делаешь, не идешь. Когда Иисус шел по воде, Петр такой выскочил, говорит: я тоже хочу идти. Давай иди. А потом он начал тонуть. Он перестал идти, он начал утопать. Скрылся под водой, может быть, там, я не знаю, как это все происходило физически, да. Иисус ему что сказал? Зачем ты засомневался? Зачем ты засомневался? То есть вера и сомнение, оно противопоставлены под действием. Веришь, идешь, засомневался, начал тонуть. Сомнение это всегда несет в себе очень сильный элемент недоверия. Сильный элемент недоверия. Друзья, а недоверие или неверие? Это плевок в лицо Бога. Это 100%. Это плевок в лицо Бога. Тот, который создал мир, тот, который заботится о этом мире, и тот, которого он создал, говорит: а докажи-ка мне свою любовь. Давай-ка я брошусь с крыла храма, а ты руки подставишь. Это очень сильное оскорбление Бога. Иисус сказал: не искушай Бога. Христос в жизни своей никогда так не делал. Просто пролистайте Евангелие все на этот счет, на этот предмет. Христос так не делал. Никогда не было сомнения в том, что Отец его любит. Третье искушение, которое предложил сатана Иисусу Христу, это искушение власти. Опять берет его дьявол на весьма высокую гору и показывает ему все царства мира и славу их, и говорит ему: все это дам тебе, если пав, поклонишься мне. Тогда Иисус говорит ему: отойди от меня, сатана, ибо написано: Господу Богу твоему поклоняйся, и ему одному служи. Имея Божие откровение от начала до конца, мы знаем, что путь к славе, в частности Иисуса Христа, он лежал через страдания. То, что предложил ему сатана, это дьявольский путь, это путь напрямик. То есть не через Голгофу, не через самоотречение, не через служение другим, не через самоуничижение, а по прямой. Зачем? Не нужно. Избегай страданий. Вся власть будет тебе. Я тебе ее дам. Любая власть, дорогие братья и сестры, дорогие друзья, подразумевает под собой, что ты будешь выше других, ну или другие будут ниже тебя. Всегда. Везде. Кто-то подчиняется там кому-то. Например, муж имеет власть в семье, перед детьми и перед женой, в смысле ответственности. И поэтому домочадцы, они перед мужем, они в этом отношении, они ниже. Царь имеет власть над другими людьми в каком-то государстве, возможно, потому что ну, дал ему Бог, и он как бы выше других. Вот. И Христос подвергался искушению как бы стать на место Бога. Сатана ему говорил: будь Богом. Зачем тебе? стань вместо Бога. И сатана предлагал ему пойти за собой по своему пути, потому что сам хотел стать вместо Бога. Вот. И мы знаем филиппийцам, 2 глава, 6-11 стих, мы это очень знакомый нам текст, мы его хорошо знаем, когда Иисус добровольно не только не посягнул на Божью власть в своей жизни, но он, наоборот, он самоуничижился. И таким образом он тогда уже, когда сатана его искушал в пустыне, он отверг эти искушения, он сказал, что я не буду вместо Бога. Я не буду идти напрямик. Как Бог мне решил, так я и буду. И вся его жизнь, она была подвержена, она была подчинена этому вот решению, этому закону в его жизни, что я подчиняюсь Богу. Вы помните, он смирил себя, был послушен до смерти и смерти крестной. И я убежден на основании Священного Писания, что то, что сделал Христос тогда в пустыне, оно имеет прямое отношение к нам. Это нам не просто для информации, это не просто, чтобы мы как-то знали, что-то такое. И это тоже. Это формирует нашу веру, это формирует наш христианский характер. Мы становимся крепче в вере, мы можем эту веру передавать другим, но это также говорит нам о том, искушение Иисуса Христа и его победа над дьяволом в пустыне говорит нам о том, дорогие братья и сестры, что мы во всем этом виноваты перед Богом. Я убежден, что человек в этих аспектах, как минимум в этих трех, он перед Богом виноват. Мы подвергаемся искушению, и мы проигрываем эти искушения. Я не говорю, что все одномоментно, всегда, каждый день. Естественно, нет. Кто-то сегодня, кто-то вчера, кто-то потом это будет делать. Предлагаю об этом порассуждать. Когда сатана предложил Иисусу Христу, чтобы сделать камни хлебом, он предложил ему использовать ресурс, который у него есть, чтобы избежать Божьей воли. Избежать Божьей воли. Иисус точно знал, что Бог хочет, чтобы он был там, в пустыне. Бывают так складываются свои обстоятельства в нашей жизни, что мы не можем ничего сделать. И мы находимся в какой-то ситуации, например, вы испытываете какие-то финансовые трудности. Я вас понимаю. И многие люди вас могут понять. И что же делать в такой ситуации остается? Наверное, очень ярко это можно понять на примере братьев и сестер, которые жили или живут в деревнях. Да? Вот, например, вы живете в деревне, и вам не хватает как-то денег, вам нужно как-то думать об этом, как там кормить своих домашних животных, там корову, свинью там, и так далее. И я вспоминаю свое детство, все, по крайней мере, которых я знал, люди, они всегда воровали в колхозе, всегда. И мои бабушки и дедушки, они всегда там по чуть-чуть, кто-то много, кто-то мало, они всегда воровали. И дьявол предлагает людям сегодня изменить свою ситуацию в жизни, которая их не устраивает по каким-то причинам, в лучшую сторону через грех. Не грех в том, чтобы у вас, например, что-то было, или грех не в том, чтобы у вас был автомобиль, а у других не было. В этом не грех. Абсолютно. Грех не в том, чтобы у вас были, например, хорошие, дорогие часы. Абсолютно в этом не грех. Или какой-то костюм. Все, что хотите, можете назвать. Грех в том, чтобы это получить незаконно. Вот это грех. Это неправильно. И дьявол именно к этому толкает. У тебя какие-то проблемы в жизни? Послушай, их можно очень легко решить. Дам очень плохой сейчас совет. Если вы хотите разбогатеть, самое легко разбогатеть нечестно. Кого-то обмануть. Где-то украсть, какая-то финансовая афера противозаконная. Вот это будет очень быстрый способ разбогатеть. 100%. Но это против Бога. И этим искушает сатана. И многие люди, они этим и грешат. Приступая Слово Божие, приступая Божью заповеди, они идут и берут то, что им то, что делать не надо. Они отвергают волю Божию. Они отвергают волю Божию. Они не хотят с этим связываться. Недавно были мы на конференции вчера, и там один брат рассказывал такой интересный пример. Он летел из Москвы в Америку, в Нью-Йорк. Перелет долгий. И он говорит, я в аэропорту, когда шел на регистрацию, я не помню, где он там шел на регистрацию, он какого-то встретил человека, там рядом шли в очереди. И он был, он говорит, что он был весь в пирсинге, там, в бровях, там эти парень, там в носу, там в ушах, там все эти кольца, да. Он говорит, какой кошмар, говорит, я не хочу даже с ним. Ужас какой-то. И когда они вошли в самолет, он, его место, там какой-то билет или что, он пошел вперед салона. А этот человек пошел в хвост. И он подумал, ну фу, слава богу, что мы хотя бы, ну, в самолете не будем лететь, да. И он говорит, я сел, откинул этот вот столик какой-то там, положил Библию, думал, сейчас вот сяду, все хорошо, там лететь долго, я сейчас почитаю, там, ну, все будет хорошо. Подходит стюардесса, говорит, слушайте, так получилось, какая-то ошибка произошла при регистрации, на одно место дали два регистрационных билета. И вот человек, который, ну, который получил такой же, как у вас, билет, ну, пожилой, не могли бы вы ему уступить место? Он говорит, ну, я как христиан, конечно, я сказал, ну, естественно, пожалуйста, я встал с места. Тот человек сел, и стюардесса повела его куда? Ну, к тому, все, говорит, я прихожу, какой кошмар, говорит, мне нужно с ним лететь долгое время. Вот, и я сел, ну, там они разговорились, и он там начал хвастаться своим пирсингом, пытался показать ему татуировки на животе там, вот. Он начал, они разговорились, оказалось, что он был поляк, и его, в его прошлом дедушка, когда, который когда уже умер, он ему, они читали вместе Библию, дедушка к нему очень хорошо относился, дедушка умер, или в то время, или как-то позже, отец, когда он был подростком, отец оставил семью, бросил его, бросил семью, и вот он ушел из семьи, и вот он, они вот в самолете летят, и этот человек бахмутский, кстати, Миша, он говорит, что, а я знаю, почему ты пирсинг сделал. Я знаю, зачем ты это сделал. Ну и зачем? Он говорит, а да, правда, я классный парень? Да, ты классный парень. Но ты это сделал, потому что ты хочешь, чтобы тебя любили. И вот он заплакал, сказал, откуда ты это узнал. Ну, они разговорились, потом они вместе молились в самолете. Вот. Мы избегаем то, что нам не нравится. Мы не хотим страдать. Это естественно. Но Бог имеет какие-то цели для этого. Мы не можем сейчас понять, какие именно цели, но Он заботится о нас. И поэтому искушение, оно актуально для нас. Сатана пытается нас увести от Бога. Он хочет сказать, что тебе это не надо. Не надо тебе страдать. Зачем тебе так быть? Сделай что-нибудь такое, чтобы ты не страдал. Уйди от этого. У тебя есть все ресурсы. И люди проигрывают. Возможно, кто-то из вас чувствует себя в этом перед Богом виноватым. Слово говорит. Второе, о чем говорил сатана, и о чем мы тоже проигрываем, к сожалению, братья и сестры, и христиане, мне кажется, тоже очень часто и много, это то, что мы ждем от Бога подтверждения Его любви. Кто из нас не ждал от Бога знака любви или какого-то чуда? Мы хотим, мы не знаем, что нам в жизни делать, и мы молимся, Господи, покажи нам, докажи нам, пожалуйста, свою любовь, откройся нам как-то. И если Бог любит, почему я в такой тяжелой ситуации, почему мне ничего не понятно? Если Бог любит, почему я не вижу никакого выхода, и почему Он не выводит? Пусть Он докажет. И вы знаете эту вот знакомую фразу, что у Бога нет второго сына, чтобы доказать вам, именно вам, свою любовь. У него есть только один сын. И Христос, Павел сказал Римлянам 5:8, что Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас. Бог доказывает любовь, что Христос умер за нас. Люди просто отказываются в это верить и не принимают это. Мы находимся, как Иов, братья и сестры. Мы не знаем, что происходит за кулисами. Иов, как боксер в ринге, он сражается с кем он сражается? Он сражается за честь Бога. С обстоятельствами, с жизнью, с болезнью, с предательством друзей. Но он не знает, почему он сражается. Он пытается выяснить, а Бог не отвечает. И мы находимся в такой же ситуации. Мы не знаем от начала до конца, что же происходит в нашей жизни, как Бог нас ведет. И мы вот находимся в этой ситуации, на сцене, можно сказать. Пусть Бог докажет, что Он нас любит. Петр, в первом послании он сказал, помните, как он христианам пишет, которые находятся в тяжелых ситуациях, которые в тяжелых гонениях находятся, которые страдают за веру в Иисуса Христа. Он им сказал, это я вам написал, чтобы утешить вас и утвердить, что это есть истинная благодать Божия. истинная благодать Божия. Ну как такое может быть? Ты страдаешь, у тебя проблемы в жизни, ты гоним за веру, за Христа, и это истинная благодать. Петр говорит, да, это истинная благодать. Это истинная благодать, которую дает тебе Бог, и ты в ней находишься. Это доказательство Божьей любви. И поэтому мы, как христиане, мы не можем от Бога требовать доказательств. Господи, докажи нам, что ты любишь меня. Бог уже доказал. Если мы проявляем сомнение, это мы оскорбляем Бога. Очень сильно оскорбляем Бога. Очень сильно. Не проблема в том, чтобы муж доказывал жене, что он ее любит. Каким-то способом. Я не знаю, там, что там. Ну, там, пальто красивое купил. Ну, я не знаю, там, на юг вас свозил. Это не вопрос. Вопрос только в том, что если жена ставит такой вопрос, а докажи-ка мне свою любовь. Вот это уже плохо. И, братья, ну, подумайте, это будет истина, что нам это очень неприятно слышать. А каково Богу неприятно, если мы так говорим Богу? Третье искушение, которое предложил дьявол сатане, Иисусу, и он победил это искушение, и оно и нас касается. И мы, бывает, тоже проигрываем. Это искушение власти. И искушение власти в жизни человека, оно реально. Оно реально в жизни человека. Оно для всех. Заметьте, большая власть, малая власть, она вообще никакого значения не имеет. Неважно. Главное я. Главное я. Вот, как бы, знаете, есть такие сферы жизни, деятельности человека, когда, ну, мы говорим, это более престижные профессии, это менее престижные профессии. Ну, нам, например, когда очень ярко проявляется такая, знаете, гордыня человека, его превозношение над другим, ну, наверное, это сфера искусств, это спорт, когда-то, знаете, спортсмен гол забивает, он там руки вскидывает, а там он что-то как-то эмоционально празднует, ну, типа, я такой молодец, я там такой крутой, помню, когда знаменитый такой бегун Усейн Болт, он является, по-моему, до сих пор является на 100-метровке, он самый лучший, самый быстрый спортсмен в мире, он поставил рекорд, не помню, в 2008 году, по-моему, в 2008 где-то, и там, когда он ставит, человек рекорд ставит, там такое табло на поле, и там написано фамилия этого человека и время, с которым он прибежал. И вот этот Усейн Болт подбежал к этому табло, очень хорошо помню те соревнования, он подбежал, стал возле этого стенда, возле этого экрана, и так говорит, number one, I am, я, номер один, это я. Вот это вот, если вы работаете, я не знаю, какой в ваших глазах самая непрестижная сфера жизни человека, да? Ну, там, я не знаю, например, стройка. Везде можно увидеть вот это вот, где человек проигрывает. Везде. Я умею лучше всего ложить кирпичи, там, я умею лучше всех бетонировать, я умею там, и все, что хотите сказать, сделайте. Человек пытается показать, что я лучше всех. Смешно бывает просто. Ну, просто смешно, как-то иду, помню, там, на объекте, на большущем объекте, один человек там говорит, а они укладывали тротуарную плитку где-то там во дворе. Я сегодня там, он на коленнике у него там, кувалочка такая резиновая, я сегодня 150 квадратов плитки там замостил. И такой гордый он от этого, я думаю, боже мой, чем ты гордишься? Чем ты гордишься? И вот это вот люди, они вот именно в этом вот, они виновны перед Богом, что они ставят себя, я, посмотри, я. Я не могу быть хорошим певцом, но я буду хорошим строителем, я докажу, что лучше всех. Я лучше всех в этом. И люди, они виноваты перед этим. Друзья, ужас, в этом и христиане бывают виноваты. Я утверждаю в этом совершенно сознательно, потому что Иоанн говорит, что была одна церковь, он писал послание, и он там нашел одного человека, его звали Диотреф, и написано, что он любил первенствовать. В первой церкви апостол Иоанн об этом говорит. Была такая ситуация. Как это случилось? Это случилось. Иисус Христос идет со своими учениками в Иерусалим, на Голгофу. И подходит мама одна и говорит, слушай, а как бы мои два чада рядом с тобой были, с одной и с другой стороны? И Иисус ей отвечает, и судя по тому, что Иисус говорит, и как Он и говорит, и как подробно об этом говорит, Он отвечал не только ей. Это написано, и мы, в Матфея 20 глава, 20-28 стих, это оставлено нам. И судя по тому, как это подробно оставлено, Бог хотел, чтобы мы это знали, потому что это реальные искушения. Это реальное искушение в жизни христианина показаться выше других. Была такая ситуация, когда Иисус Христос лежал на вечере с учениками и говорит, что «меня вот кто-то из вас предаст». Петр там рубашку, наверное, порвал на себе, что это только не я. А что он этим хотел сказать? «Ребята, да я выше всех вас, вы тут вообще никто. А я никогда этого не сделал, я герой, я тут за Родину, вы что?» Христос говорит: «Ты меня предашь, когда петух три раза не пропоет, и уже ты отречешься от него три раза». И что пишет Петр потом, спустя многие годы, первое послание Петра, 3 глава, помните, что написано? Как он учит своих сотрудников, сопастырей, он их учит: «Я сопастырь», и что говорит, как нужно поступать? Среди прочего, он говорит: «Не господствуя над стадом». Зачем ты это говоришь? И я не верю, что, знаете, это некое такое выражение, ну, мнение, что, ну, как бы, на всякий случай сказал. Ну, этой проблемы не было, но он сказал на всякий случай. Я не верю в это, братья. У апостола Петра был пример, когда в его жизни, негативный пример, когда он виноват был перед Богом именно в том, что сатана предложил Иисусу. Он себя поставил выше всех остальных. Он хотел быть первым, он хотел быть, ну, не вместо Бога, но за Богом. За Иисусом он хотел быть. И он проиграл. И он сегодня, Петр говорит, Матфей говорит об этом, Петр нам сегодня говорит. И Иоанн говорит, что это реальная проблема в вашей жизни, друзья. Это реально. И люди могут проигрывать в этом. И они проигрывают в этом. И виноваты перед этим, в этом перед Богом. И поэтому Христос выдержал все три искушения. Все, Иисус не согрешил перед Богом ни в одном. И этим Он доказывает нам, что Он прожил святую жизнь вместо нас. Возможно, сегодня вы как-то увидели себя в основании Писания виновным перед Богом в чем-то. Ну, увидели, тогда нужно каяться. Но Христос на Голгофе был не виновный, а на Голгофе Он был как виновный. На Голгофе Бог от него отвернулся, от невиновного, от святого, как от грешного, как виноватого во всем. В частности, вот в том, что он не делал. И он был на Голгофе вместо меня и вместо вас. Потому что люди сегодня, они виновны в этом. Они перед Богом приступают в том, что они от него отворачиваются, в том, что они от Бога требуют, в том, что они ставят себя в конечном итоге выше Бога и живут, как будто бы они самый центр земли. Христос этого не делал. Он наоборот поступал, Он себя унизил. Это была Его активная жизнь, не просто не занял место Бога. Он наоборот, Он стал как раб, Он стал всем слугой, Он послужил тебе, друг, и мне, потому что мы перед Богом в этом виноваты. Поблагодарим Бога в наших молитвах. Давайте помолимся.